Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях иеромонах Сергий Филиппов, настоятель подворья Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря в селе Сумароково Русского района Московской области. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте. Божие благословение да пребывает на ваших благих делах.
Сегодня тема нашей передачи – монастырское подворье, священник на селе. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8 495 781 49 54. Отец Сергий, вы уже более года несете послушание на подворье Новоспасского монастыря в селе Сумароково. Сегодня наши телезрители телеканала «Союз» могли наблюдать, как в передаче «Кулинарное паломничество» вы готовили замечательные зеленые щи из тех продуктов, которые можно вырастить на вашем подворье. Скажите, чему еще научила вас жизнь на подворье, и что вообще такое жизнь на подворье? Чем она отличается от жизни в монастыре?
Конечно, следует отметить, что жизнь монаха, где бы он ни находился, да, в городе или в селе, она все равно подчинена определенным правилам, монашеским правилам. И поэтому, какое послушание бы человек ни нес монашеским званием, он, в первую очередь, конечно, остается монахом. И поэтому, конечно, подчинена уставу монастырскому. Mm-hmm. Да? То есть у нас есть определенный распорядок дня. День начинается с молитвы, заканчивается молитвой. У каждого есть свои определенные послушания. Но вот этот период, в который я уже нахожусь на сайте, являюсь настоятелем подворья, да, я нахожусь вне города, в селе Сумароково, он все-таки явился неким продуктивным, наверное, в моей жизни. Угу. Потому что он учит, вот эта жизнь на селе, она учит благодарности Богу за каждый прожитый день. И благодарности и в каких-то тяжелых жизненных ситуациях, да, которые бывают, везде бывают какие-то тяжелые обстоятельства и заботы, и благодарности за ту радость, которую Господь дает. Вы знаете, вот городские жители, конечно, есть свои плюсы в жизни в городе, угу. Есть свои минусы. И такие же плюсы есть в жизни на селе. И вот один из плюсов, конечно, это свежий воздух.
Ну, это большой плюс.
Чистые правда. Продукты, угу. Да, которые как раз и были представлены угу. в той кулинарной передаче, которую зрители могли видеть сегодня угу. и вот в ближайшие там недели, дни. Вот то, что, собственно, мы производим, или то, что мы можем увидеть произрастающим, да, и использовать тоже в пищу, там, когда грибной сезон пойдет, грибной, ягодный, угу. ягодный, да, или вот первые, так сказать, дары от Бога, это вот этот щавель, ну, который многолетним является, и ну, на огороде произрастает, и крапива, uh-huh. которая была участником тоже этой кулинарной передачи, это как раз вот разве это не чудо, когда только, так сказать, начинает произрастать, да, и мы уже можем это использовать в пищу, не, uh-huh. не просто, чтобы насытиться, да, но еще используя такой витаминный некий uh-huh. Коктейль, да, как можно uh-huh. выразиться. Ну, а жизнь на подворье, конечно, я сказал, подчинена определенным правилам. Да, порой иногда за вот этим определенным режимом и за монастырским вот, уставом правила, послушания, ну, конечно, трапезы совместные, mm-hmm. опять молитвенные правила, да, и краткие времена отдыха или сна, они порой даже не позволяют иногда оглянуться по сторонам и увидеть те проявления, ну, явление природы, которое mm-hmm. происходит. Да, люди иногда, бывает, звонят или это, думают, что вот там я или мои, то, кто у меня там трудники находятся, или послушник, да, вот они могут наблюдать и такими фенологическими наблюдениями заниматься, да, что мы вот просыпаемся, видим восход солнца. Да порой иногда как бы и не до этого, да, mm-hmm. или очень часто не до этого. Я какое-то время был братьей до того, как стал послушником Новоспасской обители, я был братья Сретенского монастыря. Вы знаете, там mm-hmm. наместник архимандрит Тихон Шевкунов.
Конечно.
И вот тоже мы много общались, да, и он очень много с братьями общается. И как-то... А он был до того, как приехал в Москву, был послушником Псковского монастыря. Да. И вот я его как-то спрашиваю, говорю, батюшка, вот вы тоже там такие красоты, такие замечательные там горка за храмом, да, где там братья, наверное, можешь погулять. Он говорит, ты знаешь, за многие годы своей, сколько там пребываний, послушай, я один раз нашел время, чтобы прогуляться по этой горке и как-то вот так вот порадоваться той красоте, которая присутствует.
Давайте ответим на звонок. У нас первый звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Скажите,
здравствуйте,
пожалуйста, батюшка, поясните, чем смирение отличается от смиренничества? Спасибо.
Да, вы знаете, дайте как бы категории, ну, которые вы назвали, да, смирение является, в первую очередь, конечно, добродетелью, которую человек, наверное, призван стяжать всю свою жизнь. Но сможет ли он его приобрести, это зависит, конечно, с одной стороны, и от усилий человека по искоренению противоположных этой добродетели грехов, грехов гордости, тщеславия, и от помощи Божией, который, видя усилия человека, направленные на искоренение в себе вот греховных наклонностей, он будет, Господь будет оказывать эту помощь. А смиренчество – это... Ну, наверное, такой образ можно уподобить некое вот обезьяничество, мне кажется, да? То есть, когда человек не обладает этим даром от Бога и этой добродетелью, а пытается на себя вот некий вид смиренного человека напустить, казаться перед людьми смиренным, а внутри сгорать опять же от той же гордости, тщеславия, вот думает, какой я смиренный. Да, и вот эта вот сама мысль это уже является греховной и говорит, что человек не обладает смирением, а как раз вот занимается смиренничеством.
Отец Сергий, скажите, какие у вас есть помощники? Или вы находитесь на подворье один практически?
Ну, когда я был туда назначен больше года назад, я был там один из братьев монастыря. Ну, были прихожане, были, ну, из братьев, я повторю, из братьев монастыря, да, то есть были люди, которые как-то поддерживали. И была семья уже немолодых людей, которые, собственно, как подворье поддерживали в таком состоянии, потому что больше 2 лет не было настоятеля на подворье, и храм нуждался в заботе, и территория нуждалась в уходе. И благодаря вот этой семье подворье все-таки такой приемлемый вид сохраняло. И когда меня назначили, то есть я начал как-то искать помощников, да, искать тех людей, которые желают посвятить свою жизнь Богу и готовы прийти, потрудиться во славу Божию временно или на постоянно, да, испытав себя, потом принять монашеский образ, если Господь благословит, и посвятить свою жизнь монашеским званиям. Приходили люди, приходили на какое-то непродолжительное время, кто-то с серьезными намерениями, но долго не задерживались.
Да.
Я не знаю, почему с этим, с чем это связано, но, может быть, Божьего благословения не было на пребывание человека в монастыре. Потому что одно дело человек предполагает, как говорится, Бог располагает, да. Но вот почти год назад из монастыря мне владыка прислал одного трудника, который, вот, пройдя некие испытания, сейчас уже как раз принят братья монастыря, является послушником. То есть вот мы вдвоем фактически... Ну,
то есть вас постоянно...
восстанавливаем, да, и устраиваем жизнь в подворье, постоянно прибываем.
А чем вы занимаетесь там? В чем состоит жизнь на подворье? То есть чего она состоит?
Ну, то есть, конечно, вот, жизнь заботы, монаха, да? Опять же, да, потому что мы монастырское подворье. То есть мы не подворье храма какого-то, да, не подворье просто чисто там сельскохозяйственное, да, мы монастырское подворье. И вот, этот ваш вопрос, он как раз, мне кажется, более глубокий. А вообще, какой смысл подворьев, да? Какой смысл
зачем
монастырям
монастырю?
Заводить, да, какие-то филиалы свои, да, и туда направлять братьев, когда кажется, может быть, в монастыре дел много, и там может целесообразно оставить. И вот смысл... что наш подворье был устроено, да, и владыка Сава благословил его открытие, в том, что у нас такой он как бы вечный. То есть люди рождаются и умирают. И вот братья, как-то все-таки было традиционно, при храмах стараются погребать монахов, да, монахов, священников. А Новоспасский монастырь находится в центре Москвы, где захоронение запрещено. Поэтому вот для тех насельников монастыря, которые почиют, как раз и было, да, было предложено взять вот этот храм, и рядом с храмом находится кладбище историческое, и там есть как бы вот храмовая земля определенная, где, собственно, будет последнее упокоение находить насельники монастыря. То есть вот это одна из причин была того, что это подворье было взято в монастырь.
Ясно. У нас еще один звонок. Звонок из Белгородской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос из Деяний апостолов. Там вот описывается, сейчас же приближается праздник Троицы Пятидесятницы. Там описывается схождение Святого Духа на апостолов в виде языков пламени. Они находились в доме, там описывается. И на них создался шум, и сошел Святой Дух. После этого Петр проповедовал, и 3000 человек крестились, то есть приняли христианство. Какой же это был дом, что там столько людей помещалось?
Да, спасибо за вопрос. Апостолы, да, действительно находились в Сионской горнице и по повелению Господне ожидали сошествия Святого Духа. Но после того, как произошло событие, это событие, и апостолы, и в том числе апостол Петр, он вышел из дома. То есть дом, конечно, не мог вместить 3000 человек. Он вышел в город, может быть, пошел в сторону храма, где всегда было многочисленно. И вот святые отцы говорят о том, что апостол на территории храма, ветхозаветного храма, вот это свою первую проповедь о Христе воскресшем и обратил к евреям.
Так они же говорили на разных языках, и все слушали их. В этот момент.
Правильно, потому что...
Они в это время в доме были, говорили, и все слышали на разных языках их слова. Это только в храме могло быть, а не в каком-то доме, тем более такого дома в Иерусалиме в то время и не было.
Нет, вы внимательно, если посмотрите текст Священного Писания, там же не сказано, что апостол Петр проповедовал в доме. То есть апостол свою проповедь, я еще раз повторю, произносил и свое слово к тем, кто собрался в Иерусалиме, произносил на территории Иерусалимского храма. И так как это был период Пасхи, и период празднования Пасхи, то многие иудеи из рассеяния пришли в Иерусалим для того, чтобы совершить полагающиеся обряды, жертвоприношения. И многие уже забыли родной язык и понимали только на языках той местности, где они проживали. То есть Египта, ну и других отдаленных регионов Римской империи. И поэтому, когда апостолы получили дар от Святого Духа, говорение на разных языках, то это у них происходило автоматически. Как мы с вами разговариваем сейчас на русском языке, так апостолы могли и изъяснять, и то есть, ну, просто научились говорить на незнакомых им языках. И говорили абсолютно связанные речи о Христе, проповеди. И люди, слыша тех вот простых людей, рыбаков, которые по своей одежде даже так выглядели, как абсолютно простые люди, да, они удивлялись этому, и слово поэтому достигало сердец этих людей, они верили, что как, откуда такая сила в людях, которые мы, многие даже их и знали, и как тогда коммуникации были более развиты, чем сейчас, и каждый о ком-то мог услышать, да, и поэтому здесь противоречия никакого нет. То есть проповедь, еще раз хочу подчеркнуть, что проповедь апостола Петра происходила не в Сионской горнице, а на территории Иерусалимского храма, то есть, ну, на площади, может быть, у храма.
Я знаю, что на подворье находятся два храма, и что сейчас активно восстанавливается церковь в честь Иоанна Предтечи, которая была построена еще в XIX веке. Расскажите, пожалуйста, об этой церкви, об восстановлении храма.
Действительно, у нас подворье, оно историческое. То есть оно, конечно, во все свои времена было просто приходом, приходской церковью. Но первые упоминания довольно-таки древние, это 16 век. И о селе, и о том, что там был построен первый деревянный храм. Может быть, храмы и до этого строились, но вот историческая дата – это конец 16 века. Храмы строились, конечно, деревянные. Первоначальные То есть то, что было под рукой, то, что было дешево, то, что было доступно, из того и возводили. Поэтому они подвергались всяким тяжелым обстоятельствам. Мы горели и ветшали, перестраивались, новые возводились несколько раз. За несколько веков это происходило. И вот и храм, который сейчас существует, каменный, он был возведен в конце XIX века. Он посвящен собору Иоанна Предтечи и два предела – святителя Николая или пророка. Но в советское время был закрыт, священник репрессирован. Даже есть один два новомученика из нашего храма. Они были пономарями при храме. Алексей Скоробогатов и Григорий Машков, прославленные в лике новомучеников. И колокольня была разрушена уже после войны, уже в 60-е годы разобрали ее на кирпичи к дороге, к селу. Село называлось Ощерино. То есть деревня Сумарокова – это соседняя деревня. То есть сейчас мы относимся как бы вот к этой деревне Сумарокова. А исторический храм относился к селу Ощерино. И Ощерино по своей значимости даже было время более значимым было населенным пунктом, чем Руза. То есть Ощеринская уезд существовала, ярмарка проходила, которая на центральную Россию была такая известная, и многие съезжались туда. Ну и сейчас храм, я сказал, что в процессе восстановления находится. Да, колокольня еще пока не возведена. Ну и крыша требует ремонта. Штукатурка.
То есть цокол. Еще долго
дел
будет.
Дел еще много, да. Еще но очень много, я еще чуть больше года. Прошлым летом мы что смогли, то сделали. Но визуально уже заметно, что процесс идет. И, конечно, не я это делаю, да. А Господь помогает. И те люди находятся. Находятся люди, которые и финансово участвуют, и своими талантами участвуют. Поэтому с Божьей помощью все возможно. И есть у нас еще деревянный храм на территории подворья. Храм в честь иконы Божьей Матери «Неувидаемый цвет». Он построен при предыдущем настоятеле, потому что каменный храм он большой, отопить невозможно, а когда крыша течет, окон нету, все выветривается, знаете, там не очень комфортно. А богослужение надо совершать круглогодично, чтобы люди могли участвовать в таинствах. И вот было принято решение тоже на историческом месте, на этом месте часовня располагалась до революции, и был возведен этот деревянный храм в честь иконы Божьей Матери «Неувидаемый цвет». Он очень красивый, живописный. Те, кто приезжает, ну, свое восхищение высказывают. Он раскрашен. То есть мы сейчас как бы привыкли видеть деревянное изотчество, такое вот какое-то серое, невзрачное. Да. Даже если вот возведен, то его, как правило, вот он цвет дерева сохраняется. Да? А у нас и кровля, и горизонтальные поверхности, и узоры определенные присутствуют. Все это в цвете. Потому что вот предыдущий настоятель, он сейчас ныне епископ Гурий. Дальнегорский и Арсеньевский. И вот он по профессии архитектор. Да, и вот это его проект, и проект еще Татьяны Кудрявцевой, московского тоже архитектора одного. И вот когда они начали изучать деревянное изотчество, они поехали на экспедиции на север, и вот те памятники деревянного изотчества начали смотреть. И нашли остатки красочных слоев. То есть исторические храмы на Руси всегда раскрашивались, как вот собор Святого Василия Блаженного на Красной площади, да, вот он такой вот живописный, радостный, так у нас вот церковь.
То есть не только внутри, но и внешне
тоже. Это внешне, да, но и внутри у нас тоже очень красивая резьба, тоже с росписями, она такими, с узорчатыми.
Интересно, наверное, такой храм чуть ли не единственный, потому что вот я такой раскрашенный, деревянный.
Ну, я не видел до того, как приехал.
Да, вот я не слышал таких, да.
Может быть, сейчас уже и возводится, к примеру.
Да, давайте... А у нас сорвался звонок, к сожалению, да. То есть этот храм, я так понимаю, он был построен недавно совсем?
Он был построен 4 года назад, и вот в зимний период мы, собственно, в нем совершаем богослужение. Потому что жизнь на селе или в деревне, она подчинена определенной все-таки таким, определенной сезонности и священника, да. Особенно на селе недалеко от крупных городов. Собственно, мы недалеко от Москвы находимся, да, и поэтому у нас в зиму прихожан уменьшается, летом увеличивается за счет дачников, то есть поэтому зимой нам вполне комфортно и вот в этом маленьком, небольшом деревянном храме, а на лето мы вот сейчас уже к Троице переехали в каменный храм, чтобы было просторно, и все-таки и свежо, и прохладно, да, потому что каменная архитектура все-таки сохраняет определенные, ну, то есть, ну, вот я говорю, сейчас на погоде, сейчас я ехал сюда на машине, очень жарко было, да, а вот в храм зайдешь, 15 градусов, очень комфортно и приятно. Поэтому и для молитвы тоже все-таки внешние условия тоже имеют значение.
Расскажите, а какой приход у вас? То есть есть постоянные прихожане?
Да, и я много вот начал уже говорить, да, что, что зависит от сезона. Конечно, есть постоянные
прихожане. Но ядро какое-то есть.
Есть и местные жители, которые приходят, да. Есть, с летом увеличивается, потому что приезжают дачники, но они тоже наши постоянные. То есть они на сезон приезжают, и в конце сезона уезжает. То есть мы уже наблюдаем, да, и в зиму поддерживаем с ними связь. То есть уезжая в Москву, у нас, можно сказать, вот я когда приехал, к чести предыдущего настоятеля, что же, приход очень, очень живой. И люди все-таки между собой общаются, поддерживают друг друга. Какие-то совместные праздники мы проводим, да. Нуждающимся стараемся помогать, тоже оказывать поддержку, да, и даже, я говорю, те, кто уезжает в Москву, они все равно не разрывают связь вот с нашим приходом. И зимой также участвуют порой в нашей богослужебной и какой-то приходской, иной приходской деятельности.
А есть какое-то отличие между дачниками, которые приезжают вот сезонно, и между сельскими прихожанами?
Есть.
В чем оно
отличие
отличается?
В пользу москвичей в том, что больше молодежи среди тех, кто из Москвы приезжает. Вот, к сожалению, я не знаю, может быть, это и в других местах так наблюдается, но у нас вот местное население довольно-таки немолодое, те, кто ходит. То есть, есть, то есть молодежь есть и в соседних деревнях, и на селе, и в поселке, который недалеко от нас. И, знаете, вот люди очень отзывчивые. Мы с ними, со мной все хорошо общаются, все здороваются. Приглашают на меня постоянно какие-то мероприятия, там, сельские, да, на поселение, в школу зовут, ну, на праздники просто пообщаться, да, там, побеседовать. Ко мне приезжают, в том числе и дети. Но молодежи и дети на богослужение местных практически никого нету. Да, и в этом отношении как бы, да, жители Москвы и, ну, и другие иные дачники являют пример. Потому что вот с летом наш приход оживает. И такая вот все-таки молодежная струя появляется. Но при этом у нас существуют и воскресные школы, и дети приходят, да. Но вот как-то вот в богослужении еще, не знаю, может быть, родители не являют пример. Может быть, как-то вот какое-то такое спасение.
А с какими просьбами обращаются сельские жители к вам? С чем они к вам приходят?
Не, ну традиционно, конечно, это совершение таинств. Да, крещение, отпевание. Но, вы знаете, сейчас же очень строго в отношении, например, чтобы крещение, необходимо беседы провести. И вот когда ко мне приходят местные жители, да, говорят, батюшка, ты же наш, давай покрести.
А, хотят так обойти этот момент,
да? Да, я говорю, нет, дорогие мои, есть определенные правила. И, ну, а для чего? Формально только совершить, чтобы потом человек так же, как и не ходил в храм, и не будет ходить. Ну, да. Так как, то есть я так не совершаю. Поэтому многие ищут более легких путей, уезжают в соседние приходы. Там покрыть, потом, да, батюшка, вот мы все совершили, но к тебе не пойдем в храм причащать и так далее, да, участвовать в жизни.
У нас еще один звонок, давайте ответим, отец Сергей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ангел-хранитель говорится, мой ум твоей молитвой направленное, творите мне Божие повеление, да получу от Бога дань грехов и ненавидите между их, наставление, молюсите. Как эти слова поможет понять?
Да, спасибо за вопрос. Но, знаете, то есть я на слух не очень воспринял текст молитвы, да, и просто если... То есть он очень длинный, да, если бы его разбить на какой-то части и визуально посмотреть, да.
Да, потому что сложно, наверное.
Ну а как вот?
Может быть, какое-то конкретное слово непонятно.
Почему здесь такие слова говорятся?
Может быть, какое-то более подробное вы скажете, уточните, потому что очень большой кусок, сложно так вот его охватить сразу.
Хорошо. Так, значит, я сейчас вам зачитаю. от Бога, от грехов, и ненавидите не злых наставников, молюсяки. Почему? Почему такие слова? Непонятно, почему именно такие слова.
Что непонятно?
Какое слово непонятно?
Какое слово?
Что, здесь говорится о том, что Господь...
Ненавидите не злых. Наставления.
Нет, там сказано так, что ненавидящих злых наставимя. То есть те, кто относится к нам со злом, в этом тексте молитвы, да, те, кто нас ненавидит, нам, то есть наше сердце необходимо исцелить. То есть мы же Богу просим, чтобы не Он их наставил, да, изменил, а чтобы наше отношение к этим людям изменил. Чтобы какие бы обстоятельства в нашей жизни не случались, и те люди, которые... Какие бы люди ни встречались в нашей жизни, что мы ко всем должны относиться с христианской любовью.
Ну, трубку положили, я так понимаю, что, видимо,
да,
вопрос исчерпан. Но я так понимаю, что основная была проблема в том, что вот это вот сочетание ненавидящих злых.
Здесь еще, проблема в том, может быть, проблема не только, не понимая именно конкретно этого текста, но церковнославянский язык, он еще обладает определенным... То есть не церковнославянский язык, а те переводы, которые были сделаны с греческих молитв или текстов на церковнославянский язык, они порой очень непонятны. Uh-huh. То есть непонятны для современного человека. Даже для меня, человека, окончившего Московскую духовную академию, порой встречаются такие фразы, которые я с первого раза не могу воспринять на слух. Да, то есть бывает, то есть если вчитаться, если понять, что одно слово надо перенести на 5 слов вперед, а другое слово на 10 слов назад, и тогда все встанет на свои места, тогда вроде смысл становится понятен. Да, на слух порой бывает не очень понятно. Но просто надо постараться или со словарем, да, или сейчас вот вы это из вечерних молитв, вы текст привели, да, сейчас очень... Сейчас нет проблемы, чтобы взять какое-то, то есть изданное толкование на утренние вечерние молитвы, и пояснения, и переводы на русский язык. То есть взять, посмотреть, прочитать, проблем нет.
Ну, это почему так?
Вот в познании Бога, да, и в общении с Богом, да, мы общаемся через молитву. Но в познании Бога участвует все человеческое естество, вся человеческая природа. Поэтому не только в такой вот душевной, да, когда нам хорошо, когда, конечно, нам благодать Господь дал, и мы вот вдохновлены, да, но и разум должен участвовать, да, разум в том числе через изучение и чтение. И об этом очень хорошо сказал святейший патриарх Кирилл на праздновании Дня славянской письменности и культуры. Вот на Красной площади, да, 24 числа, когда сказал, что святые равнопостные Мефодий и Кирилл, как раз переведя текст, часть Библии на славянский язык, они дали пищу для разума, для того, чтобы человек разумом своим стремился познать истину.
Отец Сергий, расскажите, пожалуйста, о тех людях, которые приезжают вам помогать, о трудниках, которые трудятся на восстановлении вашего подворья. Вот. Как это происходит?
Помогают многие. Помогают и мужчины, и женщины, и старики, и дети. Да, то есть и есть как бы сезонная работа определенная, да, или разовые. То есть бывает у нас, мы очень часто проводим субботники, когда какими-то общими усилиями прихожан и гостей, в том числе и из Москвы, и Новоспасского монастыря прихожан, мы какой-то фронт работы выполняем. Бывает так, что даже люди сами просят, что батюшка, давайте проведем субботник, у нас тут, тут мы видим какой-то там, да, что территория заросла там борщевиком, тут видим, что нам требуется разобрать там или по храму какие-то провести. Я говорю, да, пожалуйста, я как бы всегда поддерживаю, благословлю и буду сам по мере силы и возможности тоже участвовать, да. То есть это разовые какие-то работы. Там сельскохозяйственные, сейчас летний сезон, но есть определенные посадки, которые тоже требуют обработок, да. У нас пасека присутствует. Есть, конечно, профессиональный пасечник, который занимается на пасеке, но и порой ему тоже требуются и помощники, потому что одному тяжело бывает работать. А есть те люди, которые, как я сказал, приезжают не на день, не на несколько часов потрудиться, а желают какой-то период своей жизни, неделю, месяц, год, может быть, и всю свою жизнь, да, посвятить трудам во славу Божию, в том числе и на территории вот нашего подворья. Для такие люди, так у нас монастырь мужской, хочу сразу предупредить, что мы принимаем только мужчин для трудничества при монастыре, чтобы все-таки не было соблазна для братьев. И можно приехать на любой период. Главное, то мы не принимаем, то есть, но есть определенные условия. Мы не принимаем людей, страдающими алко- и наркозависимости. Потому что работа с подобного рода категориями требует все-таки определенных навыков, условий и определенных людей.
Курящих людей.
Ну, курящие – это все-таки страсть такая, которая в большей степени направлена, конечно, вред человек сам себе приносит, да, и какой-то вред другим вряд ли. Ну, конечно, табачный дым, он вреден, да, но кардинальный вред не принесет. А вот кого я назвал, все-таки есть. Мы знаем, что в Русской Православной Церкви много центров, да, которые занимаются целенаправленно, и психологи, и врачи, то есть и все-таки врачебная помощь необходимо оказывать порой этим людям. У нас таких условий нет. Поэтому люди, которые страдают подобного рода зависимости, мы сразу не принимаем. А, людей, у кого нормально с документами мы принимаем, да, у кого есть какие-то определенные проблемы, тоже это все-таки определенные нужные условия, заниматься восстановлением и так далее, ну и да, технически какая-то работа проводить.
Достаточно паспорта просто, да?
Да, то есть паспорт, если человек имеет паспорт действующий, да, и все нормально, то есть, и намерение потрудиться во славу Божию, мы готовы его принять, и если человек поживет, потрудится с нами, помолится, и увидишь, что он желает остаться в монастыре, желает остаться в подворье, посвятить дальше свою жизнь служению Богу, да, может быть, в монашеском чине, если Господь его сподобит, то мы будем только рады.
У нас еще один звонок, звонок из Московской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, вы в эфире.
У меня такой вопрос. Как вы смотрите на то, что спасутся ли все в итоге, вот, а то такая мысль о том, что гореть вечно в аду, это просто от этого постоянно какое-то беспокойство и уныние нападает. А вот о том, что в итоге все равно и все родные, и близкие, как-то хоть и грешные, все равно в итоге будут с Богом. Вот такая вот мысль как наоборот радует. Вот. А второй вопрос, как научиться там не любоваться собой, не красоваться пред другими, вот как вот, вот этот такой вот дух, такой вот сексуальности, вот чтобы быть самим собой. Там вот как-то вот, ну, вот такое вот, не красоваться перед другими, там, на себе, ну, в зеркало не смотреть, собой не любоваться, как бы быть таким. Потому что, мне кажется, это тоже грех перед Богом.
Спасибо. С первого вопроса начнем. Вот вопрос, конечно, спасутся ли все или не спасутся, да? Вопрос, который очень историчен. Потому что на протяжении всей истории церкви многие и богословы, и святые отцы пытались найти, ну, задавали этот вопрос и пытались найти на него ответ. Ответа, по моему мнению, на него нет. Потому что мы говорим, да, что все от Бога зависит. И уже тем более дело спасения мира или конкретно кого-то из людей. Поэтому давайте оставим вот эти размышления и этот как бы вопрос и все-таки компетенции Бога да, оставим. Потому что, я думаю, для нас это, ну, размышлять это не полезно. Другое дело, что бывает, вот вы сказали, у вас такие мысли уныния, помыслы уныния, да, и грех уныния присутствует, что как подумаете, что кто-то и за моих родных и близких вот, не идет по пути спасения, и по окончании своего земного бытия он окажется вот в таких нехороших местах. Да, порой мысли такие приходят, но они не должны вести к отчаянию и унынию, потому что то есть человеку свойственно заботиться о своих родных и близких. Да, человеку свойственно проявлять свою заботу. И вот эта забота, в первую очередь, должна проявляться в том, что человек должен заниматься делом своего спасения. То есть не кого-то спасать, да, то есть, подталкивая, как-то вот пытаясь затащить кого-то куда-то, да, а все-таки стараться в своей жизни исполнить заповеди Христовых. В своей жизни достигнуть Бога, да, найти путь к Нему. И вот если в центре нашей жизни будет Христос, если в центре нашей жизни будет все-таки место для Бога, то все греховное будет от нас потихоньку удаляться. И да, мы призваны молиться в то же время о всех. Да, в первую очередь, конечно, о своих родных и близких. Да, и вот это вот наша забота, они будут проявляться в молитве. Чем мы ближе к Богу, тем наша молитва будет более действенная. Чем мы больше трудимся над собой, тем наша жизнь, наши дела, наше состояние способствует исправлению наших родных и близких. Поэтому не надо порой вот, то есть надо отсекать вот эти мысли, да, спасутся там все, не спасутся все, да, надо стараться спасти себя, стараться все-таки послужить делу своего спасения. Если мы так будем поступать, то Господь милосердно, Он и нас помилует и поможет нашим, тем, кто еще не обрел путь к Богу, тем, кто не просвещен еще Светом Христом, также найти дорогу к храму. И второй вопрос, да, который вы задали, это относительно
самолюбования и красоты.
Самолюбование. Что
человек красуется перед другими, перед собой.
Да. Да, стремление к красоте – это все-таки естественное стремление. И человек изначально создан красивым во всех отношениях. И в духовном, и в физическом плане. То есть все, что Бог сотворил, все совершенно. И только свобода воли человека, да, свобода, которую человек обладал, способствовала грехопадению наших прародителей. И вот с этим грехопадением извратился и сам человек, и тот мир, о котором он должен был заботиться. И поэтому вот стремление как бы, к красоте, оно в нашей природе присутствует. Да? Другое дело то, что красота может быть направлена, опять же, на грех. Да? Когда человек, уделяя внимание своей внешности, порой излишнее, то есть мы должны, конечно, заботиться о своем телесном состоянии, да? Но когда человек излишне уделяет, особенно как бы вот в такой внешнем проявлении, да, когда кому как понравится, кого как соблазнить, да, когда на грех он уже начинает свою красоту направлять, то это является, конечно, тяжелейшим грехом, потому что человек свою красоту и свои таланты, да, это данность от Бога, красота, да, порою. Да и всегда, наверное, данность от Бога. Когда вот это он свою красоту использует на грех, то хуже не может быть, потому что он и свою душу губит, и тех людей, которых соблазняет. Поэтому мой вам совет. Все-таки благодарите Бога за то, что Он вам дал, даже если вы обладаете прекрасной внешностью, да, но не используйте ее на соблазнение и на проведение греховной жизни.
Телезритель наш еще спрашивал, как бороться с этой страстью. Какой, может быть, вы совет бы подсказали?
Бороться надо. Любая борьба начинается с борьбы со своими помыслами. То есть в первую очередь надо отсекать те мысли, которые к нам приходят, да, что я прекрасен, я там замечателен, да, если отстраниться от внешней какой-то, да, составляющей, то что я обладаю определенными талантами. Да, и вот как если мы только такие мысли принимаем, мы начинаем присваивать себе то, что нам дано от Бога. То есть надо, как святые отцы говорят, что отсекать подобного рода мысли, да. избегать поводов, которые складываются. Да, вот стоит, например, зеркало. Да, если люди могут часами порой, мы знаем из литературы, я не знаю, может быть, кто-то и на практике с своими родственниками тоже сталкивается, когда люди часами проводят, да, у зеркала и не могут оторваться. Да? То есть просто тогда, я не знаю, разбить это зеркало, да, если, конечно, оно нам принадлежит. Да, или убрать его, или выделить, сказать, что я больше минуты, да, не нахожусь у зеркала.
Поставить секундомер.
Да, секундомер, да, будильник. Который нас будет потом отстранять от этого. То есть, вот с элементарных вещей, да, бывает, может быть, зависимость тоже такая, да, у человека, то есть любая страсть, она ведет к определенной зависимости, да, человек подпадает, вот мы говорили о грехе курения, там, да, или от более тяжких, там, алко, нарко, сейчас зависимость от игр у многих проявляется, да. Так, может быть, у человека тоже такая вот на неком физическом уровне зависимость, что человек потом, ну, а может быть, просто психологическая, да. И вот, да, и вот я сказал, что надо устранить причины, отсекать помыслы и, конечно, все-таки приписывать не себе те дарования, которые мы имеем, да, и внешнюю красоту, а все-таки считать это даром Божьим, как это является, и благодарить Бога. И бояться, что если мы будем направлять ее не на, опять же, прославление имени Божьего, то Господь может у нас отнять, в том числе и физическую красоту.
У нас еще один звонок. Отец Сергий, давайте ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка Сергий. Добрый вечер, ведущий.
Здравствуйте. Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. За последние 2 года на мою долю пришлось испытать очень много скорбей. У меня сын пострадал в аварии 2 года назад. Затем через 3 месяца, ну, буквально сразу умерла мама, но она была больная и как бы в возрасте. Следом через 3 месяца, в общем, умер муж. И вскоре я узнала, что я больна онкологией, причем 4-й стадии. Ну, я, конечно, жить хочу, борюсь, но жизнь моя какая-то стала пустая. И вся цель, конечно, я хочу жить, но вот жизнь моя – это принятие таблеток обезболивающих, что-то сделала на кухне, встретила сына и конечно, забота, ну как забота, о своих родственниках я волнуюсь. А так вот особо за жизнь я не держусь. То есть я держусь, стараюсь только ради близких. Вот цель моей жизни, вот как бы, ну пустая сейчас, бессмысленная. Какова цель моей жизни? Стяжание терпения, как пишут святые отцы, или все-таки, ну, пользу я людям не приношу, государству тоже. Какова все-таки цель вот моего существования? Или это промысел Божий? Ну, скорби я, конечно, заслуженно несу. На Бога стараюсь не роптать. Бывает иногда, потому что знаю, что достойной по делам моим приемлю. И слава Богу за все. Но как-то, видимо, вот смерть мужа, она меня совсем вывела из колеи. Причем трагическая такая. Ушел на дачу и не вернулся. Вот, извините, что так долго.
А как ваше имя?
Скажите, пожалуйста, цель моей жизни.
А как ваше имя?
Даже не цель, а смысл вот такого существования.
А назовите ваше имя, пожалуйста.
Вера.
Вера, да. Помогай Господь вам. Да, спасибо за вопрос. Я хотел сказать, что цель и вашей жизни, и жизни, то есть она совпадает с целью жизни любого человека. Вот меня или вас. Потому что наша земная жизнь – это всего лишь временный период, небольшой период. Да? И как говорит царь и пророк Давид в одном из своих псалмов, что 70 лет – или 80, если в силах, да, лет. Но и многие из них скорбь и болезнь из этих годов жизни. И вот так как жизнь наша временна, то цель является возвращение к Богу. То есть это жизнь, это некое такое период, ну, испытание, да, когда, да, по природе родились мы от наших родителей. По благословению Божию, конечно, да, человек появляется, да. Но вот куда будет направлен наш вектор, наше вот расположение нашей души в сторону Бога или от Него, вот это важно. И в течение всей нашей жизни мы должны стараться вернуться к Богу, стараться найти путь к Богу. Да. Бывает так, что мы... То есть это единственная цель нашей жизни. Бывает так, что человек ставит какие-то себе... То есть я не говорю о людях неверующих. Да, для них мне порой даже непонятно, а для чего они живут. Да, то есть бывают, да, какие-то вот временные, какие-то такие маленькие цели, какие-то смыслы для существования, да, но странно порой бывает для мне слышать от людей верующих, да, когда вот у меня была, например, многие говорят, определенная цель там, в работе, там, или учеба, или семья, или там еще какие-то вот такие временные, да, и бывает так, что вот, да, проходят года, Господь забирает тех людей, которых мы любили, или которые любили нас. Нас с работы увольняют, имущество наше пропадает, да, и сами мы не становимся здоровее, да, нас посещают болезни, мы все больше страдаем, да, от каких-то физических недугов. И вот человек, кажется, обретает некую такую пустоту, потому что то, что он считал важным в своей жизни, то, что он, ради чего он, собственно, и жил, оно исчезает. И человек находится в неком вакууме, потому что он не наполнил свою жизнь чем-то иным. Он не относился к жизни как к определенному... как дару Божию, да, и определенному все-таки временному отрезку, да, потому что есть момент рождения, есть момент смерти, да, теоретически мы это понимаем. Но вот как себя настроить на внутренние вот убеждения, на, чтобы вот это наше теоретическое, да, теоретические знания было еще и моментом веры. Вот это человек должен всю свою жизнь положить для этого, чтобы с потерей вот таких вот временных смыслов не оказаться в вакууме. Если в нашей душе находится Господь, если наша надежда на Бога, то пустоты в нашей жизни не будет. И ваша ситуация, вы должны благодарить Бога за то, что было в вашей жизни. Да, если было что-то не очень хорошее, то есть как, моменты, когда... То есть есть таинство, которое мы можем попросить у Бога прощения. Да? Благодарить Бога за то, что мы сейчас имеем, в том состоянии, в котором мы находимся. Да? Благодарить Бога, если у нас есть еще силы послужить кому-то, помочь кому-то, да, проявить свою христианскую любовь. Заботьте, в вашем случае вы сказали, что у вас есть сын, наверное, и внуки есть, о которых вы можете также проявлять свою заботу. Да? И вот для... И не надо опасаться вот этого момента перехода, да, который для каждого нас настанет. Если мы готовимся... Не надо готовиться к смерти. Не надо готовиться. И к ней готовься, не готовься, она все равно в определенный момент настанет. Да? Надо готовиться к жизни. Но к жизни абсолютно иной. К жизни после окончания этого земного бытия. Вот к этой жизни мы должны себя подготовить. И насколько мы серьезно к этому отнесемся, настолько будет зависеть все-таки, будем мы бояться перехода из этой жизни в жизнь иную, будем мы бояться встречи с Богом, да, или не будем. Потому что первые христиане, вообще святые люди, они ждали встречи с Богом. И телесное вот это их состояние, да, жизнь вот в этом греховном мире была в тягость. Потому что стремясь к Богу, стремясь к святости, они находили много препятствий, это их тяготило. И в том числе внутри себя, когда плоть толкает на грех, когда плоть пытается господствовать духом. Так что помогай Господь вам, вера.
Спасибо вам большое, отец Сергий. У нас немного времени осталось до конца передачи. Хотелось бы озвучить телефон, по которому можно позвонить и предложить, как бы, потрудиться, предложить свою, как можно, если можно сказать, услуги. вот, или ну, свой помощь, труд, свою помощь. Да. Да.
То есть да. Мы будем рады любой помощи, да, и тех, особенно я буду рад видеть тех людей, которые желают свою жизнь или отрезать какой-то своей жизни, посвятить служению Богу и помощи в жизни нашего подворья и возрождении нашего храма Святого Иоанна Предтечи. И по вопросам, и по любым вопросам, я готов ответить на любые вопросы, в том числе и из духовной какой-то, из духовной жизни, да, и из каких-то жизненных обстоятельств. И те, кто желает приехать нам на подворье, можно обращаться по телефону 8-903-770-23-40. Это мой телефон, дежурный телефон. Ну, единственная просьба, только ночью не звонить. Потому что бывает так, что люди считают, что батюшка может и ночью, да, как-то это. Но все-таки есть определенное время для сна, а может быть и для молитвы, да, ночной. Поэтому ночью прошу не беспокоить. То есть... Могу еще раз повторить, да, если кто не успел записать.
Давайте еще раз повторим на всякий случай.
Да, значит, телефон 8-903-770-23-40. Ну, и для проживания в подворье ждем лиц мужского пола. Так, монастырь у нас мужской.
Трудники могут, в принципе, приезжать в любое время года, да?
Да. То есть, если человек желает остаться на продолжительное время, то есть, или с ночевкой, да, приехать, то желательно, конечно, вот связаться со мной по телефону, да, или по электронной почте. Адрес можно найти на нашем сайте храма. Потому что бывают возможности, все-таки нет возможности размещения, да, и, конечно, должно быть все в порядке у вас с документами, все-таки не в состоянии каком-то такого греховного аффекта.
Ясно, то есть есть как бы гостиница, видимо, для паломников, для трудников.
Есть, да, есть специальные у нас несколько домиков, да, где можно
остановиться. Условия есть.
Есть условия, да, в этом плане у нас
звоните.
Комфортно. Да. Звоните, приезжайте, у кого есть желание потрудиться, во славу Божию.
Спасибо вам большое, отец Сергей, за беседу. Благословите наших телезрителей.
Да, Божье благословение пребывает на вас и ваших благих делах.
Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель подворья Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря в селе Сумарокова Русского района Московской области иеромонах Сергей Филиппов. Всего вам доброго и до новых встреч.